Москва, Подмосковье, 16 июня, утро. Обычно вежливый и предельно корректный министр иностранных дел был на этот раз взбешен, хотя судить об этом можно было только по плотно сжатым губам и красным пятнам на щеках. Он не отчитывал прибывших на совещание Совета безопасности Зернова и министра обороны Сойлу, но в присутствии президента его речь казалась чуть ли не обвинительным приговором. «Нам прислали две ноты протеста», — каменным голосом сказал он, — «от правительства Бразилии и от Госдепа США. Обвинения более чем серьезные, мы обязаны на них отреагировать. Бразильцы чуть поиздержаннее, наш самолет был заказан их стороной. Американцы исходят истерической пеной. Они потеряли военный конвертоплан и команду спецназа, участвовавших, по их уверениям, в каких-то учениях совместно с береговой охраной Бразилии. Можете объяснить, в какую авантюру вы вляпались, уважаемые генералы, со своими наемниками?»
«Они не наемники», — сухо ответил командующий в гор. «Лучшие бойцы нашего оперативного подразделения. И выполняли поставленную перед ними задачу по разблокированию зоны низкого давления над северной частью Бразилии. На них напали, они отбились и ушли. Какую роль выполнял в океане Ту-160?»
Зернов посмотрел на министра обороны.
«Это секретная информация», — сказал Сойло, пожевав губами. Президент слегка улыбнулся при этом. «Могу только сказать, что боевая задача ему не ставилась. Обычный патрульный полет».
«Мы с вами поговорим на эту тему отдельно, Виктор Лукич», — сказал президент.
«Я требую тщательного расследования инцидента. Отвечать мне, в конце концов».
«Отвечать мне», — мягко возразил президент. «Мы всего лишь обороняемся от климатических атак, но никому не позволим захватывать наши самолеты и нападать на соотечественников, где бы они ни были».
Министр иностранных дел сдержал какую-то реплику. Разговор свернул в другое русло, отчитались директора ФСБ и ГРУ, речь зашла о космодроме «Восточный», жизнь которого после ливней и разрушения энергохозяйства только начала приходить в норму. Зернов ехал в центр в дурном расположении духа, но в конце концов справился с нервами и на совещании, созванном к обеду, выглядел уже совершенно спокойным. Надо было срочно обсудить происшествие в Бразилии и выработать рекомендации по дальнейшему использованию коршуна на борту Ил-96. Самолет еще не вернулся в Россию, проходя ремонт в кубинском аэропорту Варадеро, поэтому на Кубу срочно отправили инженеров и техников для оценки состояния Ила, и, кроме того, там же приземлился «Белый лебедь», который, по сути, решил исход боя на острове Мангумса. Он должен был сопровождать Ил на родину. Собрались все начальники управлений, а также службы разведки и контрразведки в ГОР. Семенов доложил об инциденте и сухо добавил: «Предлагаю больше не рисковать ни коршуном, ни самолетом, ни тем более группой, посылая их за пределы России без сопровождения. Хорошо, что нам удалось подключить наш бомбер «Белый лебедь», облетавший Южную Америку, но мы могли потерять и людей, и бесценный излучатель».
«Согласен», — кивнул Черняк. «Братская помощь другим странам — дело святое, коли б не готовность нынешних властей этих братских стран всадить нож в спину. Полет 107-го в Бразилию был санкционирован на высшем уровне, но как только дело коснулось реальной поддержки, на месте не оказалось ни премьера, ни министра обороны, ни обещанной эскадрильи ВВС. Зато на месте оказались американцы, конвертоплан которых беспрепятственно был пропущен бразильской береговой охраной», — сказал Семенов.
«Министр обещал разобраться», — поморщился Зернов. «Хотя уже поздно, время взад не развернешь. Об этом мы поговорим отдельно. Что нам известно об излучателе, воздействие которого едва не угробило экипаж 107-го?»
Все посмотрели на главную разведчицу в ГОР, полковника Миронову.
«Почти ничего», — ответила она. «По сведениям из ДАРПа, американцы разработали некий акустрон, генератор инфразвука, соединенный с излучателем Зевса. Мне объясняли, как он работает».
«По данным, которыми мы обладаем, импульс этого акустрона — инфразвуковой солитон», — сказал Дзюба. «Как бы вкладывается в электромагнитный пакет, излучаемый Зевсом. Поэтому он не расплывается и не теряет мощности на большой дальности».
«В таком случае мы отстаем», — сказал Зернов.
«Увы,
Американцы раньше нас начали эксплуатировать харпы, и ничего нет удивительного в том, что они раньше нас открывают новые законы и применяют их на практике.
Нам есть чем ответить.
Разве что неймсом. Кстати, Белов сообщил, что в ближайшие 3 дня будет готов первый мобильный неймс мощностью в 100 киловатт. Василий Петрович утверждает, что с его помощью можно будет пробить на вылет полземли.
Присутствующие оживились.
— Пробивать землю нам ни к чему, — усмехнулся Зернов. — У нас другие цели. Минобороны забирает у нас эту разработку.
— Мы же хотели испытать неймс на ПНД, — сказал Черняк.
— Испытаем.
«Белов обещал продемонстрировать ИН-гранату», — добавил Дзюба.
«Если все это сработает, мы получим мощный инструмент влияния на природные катаклизмы. Не более того. Применение неймса в качестве оружия — прерогатива оборонщиков. Где можно будет испытать установку? В каком районе?»
«Могу назвать 20 мест», — сказал начальник аналитического управления.
«В Атлантике ни с того ни с сего заработал подводный вулкан». В Индии зафиксирован сбой в работе спутниковой навигации, ионосферная линза накрыла полстраны. В Черном море зарождается тайфун и, по всем признакам, намерен начать движение в сторону Керченского пролива.
— А там запустили в эксплуатацию мост через пролив между Керчью и Таманью, — сказал Леонтий Зорич.
— На юге Китая началась жара, асфальт плавится. В Казахстане на севере то же самое, Камчатку трясет все чаще.
«Налицо эскалация напряженности», — тихо проговорила Миронова.
Зернов включил компьютер, пробежал глазами сводку новостей на экране.
«Пока что мы идем в кильватере американцев, вынужденно отбивая их точечные нападения», — на это указал и президент. «Иван Захарович, я дал вам задание разработать стратегию на опережение.
Завтра будет готов черновой вариант. Но пока что мы действительно вынуждены отбиваться». «Нейтрализация тайфуна в Черном море и деактивация камчатских вулканов — задача номер один.
Прилетит 107-й, срочно установите на нем беловский неймс».
«Вообще-то неймс не беловский, а пахомовский», — уточнил Семенов. «Белов получил его готовеньким. Могу добавить в общий котел еще одну проблему. Я разговаривал с полковником Пахомовым, и он передал мне смысл беседы с майором Щедриным. Майор утверждает, что по его расчетам основная цель американцев — удар в основание стыков континентальных плит под Уралом.
В кабинете стало тихо. — Но это уже за гранью добра и зла, — пробормотала начальник разведуправления. — Американцы давно перешли эту грань, — холодно сказал Леонтий Зорич. — Но это не последняя проблема, которую нам придется решать, хотя она и не касается территории России. Китайцы запустили свою ХАРП-систему, назвав ее системой Шандиан, и готовятся нанести удар по Йеллоустонскому вулкану.
Мимика присутствующих была настолько разной, что психолог порадовался бы возможности оценить спектр чувств, овладевших руководителями в ГОР. На лице Дзюбы читалось «Да черт с ними!». Черняк приподнял в сомнении бровь. По губам Мироновой проскользнула пренебрежительная усмешка.
Семенов кивнул, как бы соглашаясь с тем, что месть китайцев имеет право на осуществление. В глазах Зернова зажегся огонек угрюмой озабоченности. «Это возможно?»
«Об Йеллоустоне говорят давно», — пожал плечами Дзюба. «Вулканологи предсказывали извержение в ближайшие 5-25 лет. Повышенная сейсмическая активность Йеллоустоуна замечена еще в начале века. Кальдера поднимается... Растет температура в гейзерах, количество мелких землетрясений увеличивается, вулкан буквально дышит. Так что если напрячь очаг магмы под ним, можно и в самом деле запустить извержение. А если Йеллоустоун взорвется, от Штатов останутся только воспоминания».
«От всей Северной Америки останутся воспоминания», — проворчал Семенов.
«Ну и что? Мы будем спасать Америку?» — подняла красиво подведенные брови Миронова. «После того, что они задумали сотворить у нас?»
«Спасать надо всех», — недовольно сказал Черняк. «Если рванет Йеллоустоун, землю накроет туча лет на 100, наступит ядерная зима. Вымрем все, как мамонты».
«Неужели это не остановит китайцев?»
«Их когда-нибудь что-нибудь останавливало, как и америкосов?»
«В первую очередь надо позаботиться об Урале», —
— Так ведь, товарищ генерал? Задумчивость Зернова сменилась привычной твердостью. — Разведки и контрразведки — собрать все сведения по Уралу и Йеллоустоуну. Кровь из носа — добыть конкретные планы китайцев и американцев. Ни те, ни другие не ведают, что творят. Я доложу министру, будем совместно разрабатывать превентивные меры. Тайфун в Черном море задавить немедленно. Сергей Данилович, вернется 107-й, группу Пахомова в полном составе ко мне.
Слушаюсь.
Объявляю режим ЧП по всей системе. Присутствующие дружно встали по стойке смирно, хотя сугубо военными людьми не были. Все свободны. Выходили чуть ли не на цыпочках, прикидывая в меру своей ответственности, что нужно сделать в первую очередь. Подмосковье, город Королев, 16-17 июня. По Кубе погулять не получилось. Ждали, что вот-вот удастся отправиться домой. Это вот-вот затянулось на сутки, и только ночью 16 июня Ил-96 поднялся в небо и взял курс на Москву, сопровождаемый все тем же «Белым лебедем» под командованием полковника Сидорова, с которым удалось познакомиться и даже подружиться. Парнем он оказался замечательным, открытым, веселым и дружелюбным. На аэродроме в Раменском группу ждал Семенов, отвез на минивэне в Королев. «Благодарю за службу», — сказал он. «Жаль, что поднялся шум. Я подал рапорт о награждении, но его отклонили». «Не ради наград служим», — осклабился дохлый, успевший выспаться во время перелета. «Устраивайтесь, отдыхайте. Завтра всех ждет командующий». «Устроит разнос?» — поинтересовался Ширяев. «Не думаю», — уклончиво ответил начальник управления. Попрощались у общежития, и Афанасий отправился в свою временную служебную квартирку, вдруг ощутив легкость во всем теле, будто с плеч свалилась тонна груза. Наступило такое расслабление, что едва хватило сил принять душ и дотащиться до кровати. Сон упал могильной плитой, а разбудил его звонок Олега. Афанасий с трудом разлепил веки, посмотрел на часы. 8 с минутами, можно было поспать еще часок. — Чего тебе? — Позвонил дядя Миша. — Кто? — не понял Афанасий. — Какой дядя? — Ходченков, дядя Дуни. Сон как рукой сняло. В душе родилась тревога. Что у них произошло? Неужели Кырик вылечился и взялся за старое? Нет. В Судиславль снова приезжала полиция, вскрыла дом твоего деда, а потом забрала Дуню и уехала.
— С какого бодуна? — изумился Афанасий.
— Уж не знаю, с какого. Но факт остается фактом. Дядя Миша попытался вступиться, прояснить ситуацию, но его и слушать не стали, да еще пригрозили. Вякнешь кому, сам загремишь на нары.
— Вот это да. Уже и наша родная полиция начала применять приемы Майдана.
— Надо что-то делать.
— Спасибо, что позвонил. Займусь этим немедленно.
— Поедем туда вместе, если что.
— Если отпустят, — уточнил Афанасий, бросая телефон на кровать. Посидел, прокручивая в голове известие, вспоминая последнюю встречу с Дуней, окончательно пришел в себя и начал собираться. В 9 часов он был в центре, нашел начальника управления в аудитории для занятий с личным составом, дождался, когда Семенов освободится, зашел в комнату.
— Разрешите, товарищ полковник?
— А, Пахомов, заходи. Я ждал тебя к 12. Мне надо срочно уехать. Семенов наморщил лоб, переставая собирать какие-то бумаги на длинном аудиторном столе, окинул фигуру Афанасия оценивающим взглядом. — Это невозможно, полковник. — На 3 дня, максимум на 4. В счет отпуска.
— Я же сказал, это невозможно. В 12 нас ждет командующий. После обеда разберем инцидент в Бразилии, вечером поедем к министру. Завтра утром будем монтировать на борт тыла нейтрализатор твоего деда. Послезавтра испытаем. «Мне надо! Нет!»
Афанасий сжал зубы, достал удостоверение офицера в ГОР, припечатал к столешнице перед интерактивной доской.
«В таком случае считайте, что я уволен!»
Семенов потемнел. «Полковник, ты что о себе возомнил? Я сейчас вызову спецназ, тебя в бараний рог! Попробуйте!» — перебил Семенова Афанасий, растягивая губы в пренебрежительной усмешке. «Вы мои возможности знаете.
Начальник управления несколько мгновений не сводил с затвердевшего лица Пахомова угрожающего взгляда, потом расцепил сжатые челюсти. Проигрывать он умел.
— Спокойно, Афанасий Георгиевич. Объясни, в чем дело.
Афанасий с трудом расслабился.
— Прошу прощения, Денис Самойлович, голова кругом. Позвонили из Судиславля. Дом моего деда взломали, мою девушку увезли в неизвестном направлении.
— Кто?
— Подробней. — Полиция! — Афанасий сжато рассказал Семенову о событиях в Судиславле с приездом костромской полиции. — Получается, что они знали о разработках деда и приезжали не ради прогулки.
— Почему не сообщил раньше?
— Не придал значения, — виновато признался Афанасий.
Семенов прошелся перед доской, опустив голову, остановился боком к собеседнику.
— Не могу я тебя отпустить. — Товарищ полковник,
не могу.
Официально будешь выполнять мое поручение. Официально. 2 дня.
Афанасий просиял. — Понял. Я постараюсь.
2 дня, Пахомов. Иначе полетят и твои, и мои погоны. Разберись и доложи. Если 20-го утром я тебя не увижу... — Понял, Денис Самойлович, буду на месте. Разрешите идти?
— Ступай. Афанасий четко развернулся, шагнул к двери и остановился. — Мне бы в помощь дохлого, виноват, сержанта Марина. — Забирай. — И Олега. — Майора Щедрина.
— Майор останется. Он нужен мне здесь.
— Спасибо. Афанасий снова повернулся и чуть ли не бегом покинул кабинет. Вряд ли Семенов догадывался, за что его благодарил подчиненный, зато у Афанасия был теперь повод заявить Олегу, что начальник управления его не отпустил. Да и помощник из него был липовый. Дохлый отозвался не сразу. Очевидно, снова спал.
— Да? Кто это?
— Сержант, ноги в руки ко мне. Жду через 15 минут. — Выполняю.
Афанасий невольно улыбнулся в душе. За что он любил Марина и всецело доверял ему, так это за безоговорочное выполнение приказа. Дохлый ни при каких обстоятельствах не сомневался в правильности отдаваемых командиром распоряжений. Пока сержант добирался из казармы в офицерское общежитие, Афанасий успел собрать необходимые для поездки в Судиславль вещи. Маузер деда он сунул в боковой карман сумки.
— Что случилось, командир?
— спросил Марин, появляясь в прихожей. Афанасий оценил его наряд. Дохлый был одет в универсальный гражданский костюм, в котором можно было и на рыбалку махнуть, и в ресторан сходить. В двух словах обрисовав ситуацию, Афанасий выжидательно посмотрел на сержанта.
— Надеюсь, я тебе не поломал личные планы?
— У меня был единственный план, — хохотнул Дохлый, — встретиться с одной знакомой на ее территории. Но это от меня не уйдет.
— Тогда едем.
— Погоди, командир. Вдвоем мы эту бодягу не разрулим, зуб даю.
— Что предлагаешь?
— Собрать группу.
Олега Семенов не отпустил.
— Я имею в виду наших парней, альфовцев.
Афанасий открыл рот, чтобы возразить, и закрыл. Предложение было дельным. Тем более, что прогнозировалась стычка с полицией, да и Семенов на всю операцию дал всего 2 дня.
— Молодец, соображаешь.
Первый звонок он сделал капитану Котову.
— Кот, привет, узнаешь?
— Командир?
— удивленно и радостно отозвался капитан, лучший разведчик группы.
— А я думал, ты нас забыл.
— Вас забудешь, как же.
— Дело есть на 500 000. Ты свободен? Отсутствовать будем 2 суток. — Неужели ты поляну хочешь накрыть на даче?
— Нет у меня дачи. В Судиславль поедем, на мою родину, с местной полицией разбираться.
— С полицией разбираться — мое хобби. Когда сбор?
— Через 1 час подъезжай ко мне в Биберево, на старую квартиру. Дресс-код без изысков, оружие не брать.
— Понял, буду. Кто еще из наших поедет?
— Обзвоню и сообщу.
Афанасий набрал номер лейтенанта Ванюты.
— Привет, Шелест. Пахомов звонит.
— Узнал.
— не меньше кота обрадовался лейтенант.
— Мы о тебе вспоминали недавно. Как поживаешь?
— Нормально. Летаю по свету на самолете. В Китае недавно был. Тут вот какое дело.
Афанасий рассказал оперативнику Альфы то же, что и Котову.
— Присоединишься?
— Да с удовольствием. До пятницы я совершенно свободен.
Возьмите лепдоки, лучше оаковские, пригодятся».
Под оаковскими лепдоками бойцы спецподразделений понимали удостоверение личности и принадлежность к несуществующему оперативному антикоррупционному комитету.
«А как же? Жду».
Афанасий обзвонил всех бойцов группы по очереди, не раскрывая подробностей предстоящей операции, которых и сам еще не знал. Набралось 5 человек, не считая его самого и Дохлого. Изъявили желание поехать в Судиславль Лапа, Старлей Михеев, Голубь, лейтенант Друян и Тоша, сержант Тоня Мамичева. Ее Афанасий пригласил не без умысла. Могла возникнуть ситуация, когда мирный вид девушки сыграл бы свою роль в контакте с костромской полицией. Отказались присоединиться сержант Сизов, Сизый, он находился в Крыму, Мотя, капитан Матвей Дгибуладзе, подрывник, который проходил лечение в центре Бакулева, сердце, командир, смущенно признался он, не думал, не гадал, и лейтенант Зубко, Зуб, уехавший на похороны отца.
— Ну вот, теперь мы горы свернем, — сказал Дохлый, довольный тем, что командир последовал его совету.
В 11 часов утра встретились на квартире Афанасия на улице Плещеева. Не сговариваясь, все прибыли в собаках, хотя и без оружия, как и просил Пахомов. Такое единодушие он посчитал предпосылкой удачного завершения дела, так как и сам надел собаку, превращавшую его в заурядного гражданина.
— Кто приехал на своем авто? — спросил он.
Подняли руки 3 — Шерест, Тоша и Кот.
— Нас 7. Предлагаю ехать на 2 тачках. 3 со мной, остальные с Котом. Насколько я помню, у тебя Форестер.
— Хорошая машина, — сказал Кот. — Я доволен.
— Не возражаете?
— Тут есть где оставить наши аппараты, — уточнил Шелест.
— Ничего с ними не случится. Улица напротив дома просматривается телекамерой. Если вопросов нет, выходим.
В начале 12-го 2 джипа отъехали от дома Пахомова и направились в сторону МКАД.